Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Свободный разговор. Насколько российская экономика способна адаптироваться к системным потерям, как постепенное разрушение нефтеперерабатывающей промышленности беспилотниками ВСУ? Мой гость, публицист и эксперт по российской внутренней политике и экономике Сергей Алексашенко. У микрофона Мумин Шакиров.
Сергей Владимирович, атаки украинских дронов на российские НПЗ и энергетические объекты – это уже системное явление. Вот можно ли по экономическим показателям понять, насколько эти удары реально бьют по российской экономике?
Ну, Мумин, я думаю, что нужно делить, да, насколько видны результаты ударов украинских дронов и насколько влияют они на экономику. То, что они видны, да. Иначе бы вице-премьер Новак не стал там проводить раз в неделю совещания по ситуации на топливном рынке и объяснять стране, что все в порядке, мы все держим под контролем в ручном режиме. Иначе бы не стали появляться сообщения из разных регионов, что то здесь, то там создается то запас топлива, то ограничивается, ну, автомобильного топлива, то ограничивается там, 20 литров в один бензобак, то еще что-то. Да? То есть, если бы все было в порядке, если бы эффекта не было, мы бы этого не слышали. Самым сильным проявлением ударов по российским НПЗ стало резкое ускорение цен на бензин, ну, примерно где-то я посмотрел, середины августа месяца. То есть, вот то, что они растут там 0,5% в неделю и выше, Росстат публикует еженедельные данные, это, в общем, достаточно такой сильный сигнал. Получается, я посмотрел, посчитал последние 4 недели, годовой темп роста там 44%. Да, ну, то есть, это уже вот, ну, сильно выше любых ориентиров правительства и выше любых планов. Другое дело, что бензин занимает очень маленькую долю в потребительской корзине россиян, да, то есть, вот в том индексе потребительских цен, который Росстат публикует, там этот вес будет практически незаметен. Да, конечно, постепенно этот рост цен на бензин будет перекладываться в другие товары, в другие услуги, но опять составляющая не очень велика. Инфляционные ожидания разгоняются, вот это важнее, да, но это то, что, к сожалению или к счастью, померить никаким термометром нельзя. Поэтому вот на уровне экономики это пока сильно заметно только на ценах на бензин. На уровне обычной жизни, я думаю, что люди, которые заправляют свою машину из своего кошелька, да, или, может быть, даже те люди, которые проезжают в автобусе мимо бензоколонок, ну, это примерно как курс доллара, да, который там стремительно лезет в одну сторону. Вот, поэтому, но сказать, что в экономике какие-то серьезные дисбалансы, наверное, пока все-таки еще рановато.
А можно ли тогда говорить, что российская экономика способна адаптироваться к таким системным потерям, или эффект будет накапливаться и в какой-то момент приведет к обрушению рынка топлива?
Ну, здесь же надо понять, договориться об определениях, что значит приспособиться. Ведь на самом деле, вот меня часто ругают за эту фразу, но я считаю, что российская экономика, она рыночная по своим принципам, то есть равновесие в экономике восстанавливается за счет изменения цен. И в этом отношении, если в России, предположим, производство бензина упадет в 2 раза, но при этом правительство не будет сдерживать цены, я не знаю, может быть, цены на бензин вырастут в 2 раза, может быть, в 3 раза, может быть, в 4 раза, но в бензоколонках бензин будет. Да? И поэтому сказать, что вот там коллапс наступил, ну, цены резко вырастут, это будет всем заметно, но бензин будет. Да, вот такого, как в Советском Союзе, что многие помнят, да, когда товары просто исчезают с прилавка, этого наблюдаться не будет. Если же правительство отреагирует на это по привычке, держать не пущать, заморозить цены, соглашение с нефтяными компаниями, соглашение с независимыми сетями бензоколонок, а давайте-ка цены заморозим, да, вот тогда, конечно, следует ожидать того, что будет дефицит, потому что, ну, и бензина реально становится все меньше и меньше. Насколько, мы не знаем, по разным оценкам производства бензина, ну, кто-то говорит, что на 10% упало, кто-то что говорит на 20%, но мне кажется, что все-таки 20% это такое сильное преувеличение.
Если в целом сегодня, о чем говорят цифры о состоянии российской экономики, есть ли признаки усталости системы по производству импорту, уровню безработицы, доходам населения.
Ну, что значит усталость системы? Видимо, что экономика практически перестала расти и перешла в состояние стагнации, когда там даже по оценкам оптимистичного настроенного Министерства экономики рост не превышает 1% к прошлому году. И для экономики уровня развития российского 1% в год – это ни о чем. Причины тоже понятны, потому что ускоренный рост 2023 и 2024 года, когда темпы роста ВВП превышали 4%, да, это был результат вот того самого бюджетного импульса, когда в бюджет резко накачали деньги за счет Фонда национального благосостояния, за счет поддержки Центрального банка, за счет девальвации рубля. Вот бюджет получил деньги и начал их так вот достаточно активно тратить. В 2025 году бюджет начал так потихонечку поджиматься. На 2026 год Минфин планирует еще больше сжатие, да, потому что в ответ на высокую инфляцию Центральный банк резко повысил процентные ставки. Ну, а процентные ставки, они давят, с одной стороны, потребительский спрос. Россияне уже с осени 2024 года, то есть практически год, не то что не берут новые потребительские кредиты, они просто выплачивают старые. Да? Если мы смотрим на население как на единый субъект, да, то задолженность по потребительским кредитам сокращается. Сократилась выдача ипотеки, да, потому что там правительство прекратило эти программы, да, субсидирования, опять-таки бюджетные проблемы, там понять можно. Да? Вот каждое отдельное действие правительства можно понять, объяснить, еще что-то, все правильно. Да, и ставку повысили правильно, и субсидирование ипотеки прекратили правильно, потому что разгоняет цены. Но в результате экономика начала сжиматься, и вот в тех секторах промышленности, которые не связаны с военным производством, там просто идет настоящая рецессия, настоящий спад производства от месяца к месяцу, там снижается, да, такие как бы ступенчатые. Там два месяца упало, месяц постоял на месте. Два месяца упало, месяц постоял на месте. И все аналитики согласны в том, что вот гражданский сектор промышленности снижается, военный сектор продолжает расти. Средняя температура по больнице там плюс 1%. А вот как рассказать, как обстоят дела в этой экономике?
Сергей, если вы наблюдаете за разными отраслями производства и сервиса, вот тут я читаю, некоторые эксперты говорят, что несмотря на санкции, общепит демонстрирует рост. Вот это иллюзия, если вы это увидели, это иллюзия благополучия или адаптация к военным реалиям?
Ну, это и то, и другое, я бы сказал. Только я бы не сказал, что к военным реалиям. К реалиям, в принципе, хорошо известно, что с повышением уровня жизни люди в разных странах, они готовы разменивать там дороговизну еды, потому что в любом случае, если ты питаешься в общепите, это дороже, чем если готовить дома, да, но на свободное время. Люди не хотят стоять постоянно у плиты, если появляются деньги, то почему бы, собственно говоря, не пойти там в кафе, в ресторан, хотя бы раз в неделю, да, или там два раза в неделю, или каждый день, или каждый завтрак и так далее. У каждого свои возможности. Да, поэтому объективно это некая вот демонстрация того, что в целом доходы населения растут, что правда, да, потому что вот по всем статистическим показателям сумма денег, которая достается российскому населению, она растет. Другое дело, что распределение этого прироста доходов, оно неравномерное. Там примерно четверть населения радуется тому, что его доходы быстро растут. Четверть населения говорит о том, что наши доходы не растут, а с учетом инфляции они снижаются. Ну, а половина говорит, да, примерно то на сё. Да, вот, примерно ничего не меняется. Опять средняя температура по больнице за счет того, что вот люди, у кого доходы растут либо за счет банковских депозитов, либо за счет этой гонки зарплат, который разгоняет военно-промышленный комплекс. Вот, зарплаты растут быстрее, средняя температура по больнице растет. Средняя зарплата в России уже превысила 100 тысяч рублей. Да, и когда смотреть на бюджеты, вот, как промышленность военная наша сосредоточена в крупных городах, соответственно, там, где есть эти города, там есть система общепита, да, и вот эти люди, то есть, мы видели, да, военная экономика работала. Сначала деньги контрактникам, военнослужащим пошли в бедные регионы, и там начался бум потребления, там началось интенсивное частное жилищное строительство, потом деньги пришли в крупные города за счет военно-промышленного комплекса. Вот в военно-промышленном комплексе в этих городах начал развиваться общепит. Да, поэтому, в общем, это некое такое, с одной стороны, эффект военной экономики, с другой стороны, такой общий в целом эффект того, что жизнь становится, как россияне живут богаче.
А какова ситуация с импортом и экспортом? Удается ли России компенсировать потери за счет Азии? Имеется в виду, наверное, Китай и Индия. Или эти схемы уже выдыхаются?
Ну, с точки зрения экспорта, пока не видно, чтобы у России были какие-то проблемы с логистическими каналами. Да? То есть, вот перестройка логистики, что экспорт, основной экспорт идет не в Европу, а в Азию. Ну, в общем, это все отстроено было к середине 23-го года, чуть больше года понадобилось. И, в принципе, говорить о том, что есть какие-то затыки, проблемы, наверное, уже нельзя. Другое дело, что опять у кого щи пустые, у кого жемчуг мелкий, да, основной проблемой для наращивания экспорта нефти является участие России в соглашении ОПЕК+, вот этого нефтяного картеля, где страны-участники договариваются об ограничении объемов добычи. То есть, в принципе, если бы не было этого соглашения, российские нефтяные компании могли бы добывать больше нефти и больше нефти перевести на экспорт. И точно там смогли бы продать там, не знаю, лишние там, 300-500 тысяч баррелей в сутки. Россия экспортирует порядка там, чуть больше 7 миллионов баррелей нефти в сутки, чтобы мы понимали, о каких масштабах идет речь. Да? В другой ситуации находятся угольщики. Да? И потому что, с одной стороны, мощности российской угольной промышленности нарастили, рассчитывая на бесконечный спрос в мире. С другой стороны, расширили возможности того, что называется восточный полигон. Вот это железная дорога, припортовые подъезды, портовые мощности на Дальнем Востоке, чтобы все везти в Азию. А в этот момент неожиданно выяснилось, что и Китай, и Индия прошли пик потребления угля. Но в Китае уже просто начинается медленное, в этом году медленное, но снижение общего объема потребления угля. Соответственно, вы, Индии, вышли на плато, сказали, что мы больше наращивать потребление угля не будем. И в том, и в той, и в другой стране есть свои национальные производители. Вот, и понятно, что там, во власти и в той, и в другой стране будут поддерживать национальных производителей, а не импорт. То есть, вот как угля можно произвести больше, угля можно экспортировать больше, но он никому не нужен в таких объемах. Да, и здесь вот сказать, что, там, что перестройка, что на восток, что на запад. В общем, как-то мировая экономика меняется, а Россия как экспортировала, там, не знаю, древесина, лен, пенька, мед, да, вот так шкуры. Ну, так вот все это дело и продолжает экспортировать. Ситуация выглядит сложнее, потому что таможенная служба Росстат не публикует никаких данных, можно какие-то такие косвенные обрывки собирать. По данным платежного баланса, то, что Центральный банк публикует, импорт не растет. Но, в принципе, это, как сказать, нормально, если его можно назвать нормальным, состояние экономики, которая находится в стагнации. Потому что обычно импорт растет, когда экономика растет. Население хочет жить лучше, покупает больше. В непродовольственных товарах доля импорта в России превышает 40%. Да, и понятно, что вот если население хотело бы покупать, не знаю, там, телевизоров, холодильников, автомобилей больше, то это бы вызывало спрос импорта. Не хочет. Да, мы смотрим на тот же самый рынок автомобилей. Там 1 200 000 1 300 000 автомобилей в этом году будет продано. Вспоминаем, что до войны это было там 1 600 000. Вспоминаем там какой-нибудь 2013 год, там было 3 миллиона почти что. Да, и мы понимаем, что вот с одной стороны Росстат говорит, что доходы населения растут. Да, а с другой стороны, как это, если мерить в попугаях или если там мерить в обезьянках, да, то получается меньше в автомобилях, как-то вот доходы населения не сильно растут. То ли китайским автомобилям не верят, то ли действительно доходы распределяются настолько неравномерно, да, что вот поддержать такой массовый спрос невозможно. Вот, но как опять. Рыночная экономика, она же состоит, мы не можем сказать, много импорта, мало импорта, хватает, не хватает. Да, в магазинах тотального дефицита какого-либо товара не существует. Ну, значит, либо есть внутреннее производство, либо импорт. Да, и сказать, что вот что-то там не работает, ну, наверное, все-таки нельзя. Да, как-то вот экономика справляется с этими проблемами.
Свободный разговор. Мой гость, публицист и эксперт по российской внутренней политике и экономике Сергей Алексашенко. У микрофона Мумин Шакиров.
Власти ищут деньги везде. Обсуждается отмена ОМС, это обязательное медицинское страхование, повышение налогов, расширение мобилизации. Можно ли сказать, что начинается внутренняя экономическая мобилизация, где гражданин становится источником финансирования войны?
То, что люди новая нефть, это, в общем, лозунг уже звучит там больше 10 лет, и это правда. Российская экономика, российская бюджетная система перестраивается. И здесь есть, там можно объяснять причины, много факторов. И если так, мы берем там 2013-2014 год, то доля нефтегазовых доходов в доходах федерального бюджета превышала 50%, устойчиво превышала 50%. Мы смотрим последнюю статистику, 9 месяцев 2025 года, она составляет 22%. Да, ну вот сказать, что там Россия не слезает с унизительной там нефтяной иглы, нельзя. Да, и когда мы смотрим, чем заменяется налогом на добавленную стоимость, это население платит, там заменяется подоходным налогом, который ставки повышены, собирается в федеральный бюджет. Я смотрю на данные консолидированных бюджетов регионов, и до недавнего времени главным источником региональных бюджетов был налог на прибыль. В этом году подоходный налог, налог с физических лиц, он опередил по сумме налог на прибыль. Да, то есть людей собирают все больше, но опять доходы населения растут, соответственно, растут и налоги. Опять какого-то чего-то такого удивительного нету. Другое дело, что вот там и, соответственно, с этого года, то, что решение прошлого года повысить подоходный налог, и решение этого года, с будущего года повысить НДС, не говоря уже там ежегодном повышении акцизов на все подряд, да, это, конечно, бьет по карманам населения, и то, что тарифы ЖКХ растут быстрее, чем инфляция, да, это тоже бьет, там идет вычет из кошелька российского гражданина. Все правда, но вот где деньги есть, оттуда их и берут, наверное, удивляться этому не стоит. Вот, ну и то же самое, вот эта отмена бесплатного ОМС для неработающих, ну бесплатным можно называть только условно, потому что государство на самом деле платит, да, и государство хочет, чтобы там, ну, как по сути дела, это изменение принципов медицинского обслуживания в России, потому что по закону написано, что вот за этих людей платит государство, а те, кто не работает, платит государство, да, ну, соответственно, вот там то, что озвучила Валентина Матвиенко, да, говорит, а хорошо, давайте государство откажет от этого. Ну, теоретически сказать, что это совсем неправильно, да, тоже нельзя. Да, если ты хочешь получать какие-то услуги от государства, ну, ты должен вносить деньги там, в казну, да, если ты там, в работоспособном возрасте. То есть, это не относится там, к детям до 18 лет, это не относится к пенсионерам, это не относится к тем, кто учится там, в высших учебных заведениях на дневной форме, это не относится к военнослужащим и так далее. То есть, понятно, что какая-то, какое-то изменение системы оплаты медицинских услуг, оно, вообще-то говоря, в России было бы рационально. Другое дело, в какую сторону двигаться, там это вопрос нерешенный, потому что Россия до сих пор стоит, что называется, на распутье. То ли государство платит за все, то ли там равное участие должно платить и государство, и там, человек, работник, гражданин, либо за все будет платить гражданин. Да, вот в России сейчас какая-то такая непонятная система, потому что платят те, кто, за кого работодатели вносят взносы. Да, то есть, вроде как, вот какая-то совсем конструкция, там, не то, не сё. Она не для всех и не государство, а платит какой-то, ну, какая-то часть населения оплачивает, а услугами пользуются все. Да, поэтому нерациональность в этом есть, но то, что это озвучено в очередной раз сейчас, и озвучено на фоне того, что министр финансов прямо сказал, что НДС повышается, потому что нужны деньги на войну, ну, как-то вот, да, получается, что денег нет, а армии сказано, вы держитесь, сейчас соберем.
Вы верите в цифру, которую озвучила Матвиенко или Собянин, что в Москве, в которой прописаны около 12 миллионов человек, 700 тысяч человек типа нигде не работают? Вы эта цифра допустима или нет? Именно с этих людей в 45 тысяч рублей в год хочет брать с государства?
Ну, я готов поверить в эту цифру, да, потому что, ну, большая Москва, ну, это, я не знаю, там, 14 миллионов, да, то, может быть, и 15. Соответственно, если мы вычитаем, ну, так вот, по среднестатистической, там, детей, то получается, что, ну, наверное, там, 11 миллионов людей, там, возраста 18+, мы вычитаем пенсионеров, ну, это еще, наверное, треть, да, соответственно, остается, ну, сколько там, 7-7,5-8 миллионов трудоспособного населения в трудоспособном возрасте, да, там, от 18 до там, 65, вычитаем студентов, остается там 7 миллионов, ну, может ли 10% нигде не работать? Да, конечно, в принципе, вот если смотреть на баланс трудовых ресурсов, то, что там статистическая таблица, которую делает Росстат, да, примерно 10% россиян, ну, они, так скажем, Росстат не знает, чем они занимаются, да, то вот есть вот это вот трудоспособное население во всей стране, там 85 миллионов человек, и там 84 миллиона, и есть те, кто работают, да, их там 73 миллиона, вот так, где остальные 10, там Росстат никак определить не может, то есть то ли они самозанятые в теневом секторе работают, да, то ли они рантье, которые живут на процентные доходы, то ли еще что-то, да, то ли они, не знаю, как это, работают, ну, опять, в это же население мы включаем и людей, приехавших из других регионов на заработки, из других стран, приехавших на заработки, да, они могут работать, не знаю, там, помощниками по хозяйству, домработницами и так далее, да, и вот, собственно, они все тоже получают деньги, и очевидно, что эти все деньги платятся мимо казны, да, мимо бюджета, и налогов никаких не платят, а по закону все эти люди имеют право пользоваться обязательным медицинским страхованием.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер предложил использовать прибыль от российских замороженных активов для кредитования Украины. Вот нас очень много на эту тему вообще споров. Насколько реалистичен этот механизм и чем он грозит Москве?
Ну, Москве он ничем не грозит. А насколько я понимаю, этот механизм уже работает. И он работает, там такая странная схема, ведь то, что называется российские замороженные активы, активы Центрального банка, это когда-то были ценные бумаги, ну или депозиты. И их, это в основном ценные бумаги, и они находились в депозитарии банковской организации, которая называется Евроклир, находится в Бельгии. Соответственно, у всех этих облигаций есть срок погашения. Вот судя по той информации, которая поступает, все облигации погашены. То есть на счетах Евроклира есть, ну, давайте грубо говорить, там 170 миллиардов евро или там 200 миллиардов долларов, владельцем которых является Центральный банк Российской Федерации. Да, и с точки зрения собственности вообще ничего не изменилось. Вот это как были деньги Центрального банка, так они остаются деньгами Центрального банка. Другое дело, что Евроклир – это банковская организация, и деньги, которые находятся на его счетах, он может использовать как банк. Да? У него есть жесткие ограничения, и он может размещать их на однодневные, может быть, какую-то часть на недельные депозиты. И на этом он зарабатывает. Да? То есть 200 миллиардов они вот как банк-клиент, да, вот вы получаете, не знаю, свою зарплату, держите на текущем счете, а банк эти деньги может кому-то предоставить в кредит и на этом что-то зарабатывать. То есть опять вот такая схема. И, по-моему, года полтора назад, с начала 2024 года, в Бельгии был введен специальный налог в сумме 95, в размере 95% вот от доходов, которые получает Евроклир по таким операциям. Да, то есть, в принципе, сегодня бельгийское правительство собирает там, 95% прибыли, дохода, которые получает Евроклир от размещения денег Банка России. Да? Вот, поэтому, что там еще можно придумать? И, насколько я понимаю, все эти деньги передаются в той или иной форме Украине. Да? Поэтому, что он такого нового сказал, я, честно говоря, не вижу.
То есть, вопрос снимается, да? Может ли этот актив, использование этих активов, стать экономическим инструментом давления, который сильнее, чем санкции против нефти и газа.
То есть... Ну, нет, смотри, еще раз, момент. Да, то есть, с собственностью на эти 200 миллиардов ничего не происходит. Их никто у Центрального банка не отбирает, и они ему как принадлежат, вот как написано там, 200 миллиардов, ну, 170 миллиардов евро. Вот так эти 170 миллиардов евро и лежат, и они принадлежат Банку России. Другое дело, что Банк России по ним не получает никакого дохода, он не может их никуда перевести, но на этих деньгах, на ваших деньгах банк всегда зарабатывает. Да, в данном случае зарабатывает банк Евроклир. Да, ну, ударить по России... Давайте, хотите, я вам еще один больший секрет расскажу. Даже если вот эти деньги, все 170 миллиардов евро, неким магическим образом, непонятно каким, Россия потеряет, Банк России потеряет, то ли конфискует, то ли в рамках соглашения с Украиной отправят на компенсацию потерь Украины, российская экономика никаких последствий не ощутит. Вот просто в российской экономике ничего не случится, и если об этом не сказать, то никто и не узнает, что это случилось. Да, потому что это активы Центрального банка, у него там резервов, он сейчас рапортует, что 700 миллиардов, минус 300 будет 400 миллиардов для поддержания стабильности на валютном рынке более чем достаточно. Но образуются убытки у Банка России, и он их будет погашать, там, не знаю, два десятка лет за счет своей прибыли. Ну, Минфин не будет получать, не знаю, 0,5% своих доходов ежегодно. Ну, точно, вот совершенно, опять, для экономики, исчезновение этих денег, исчезновение активов Банка России никакого эффекта не производит.
Ну, а то, что Путин приватизирует или национализирует то, что еще осталось у западных частных компаний, это мелочь, скорее психологический удар нежели реальный доход, правильно я понимаю? Ну, имеется в виду...
Это было ваше, стало наше.
Да, допустим, там есть некоторые солидные компании, кстати. Knauf, строительные материалы, это очень крутая компания. Вот он их заберет Райффайзенбанк, допустим, да? Ну, вот это серьезный доход или это скорее, ах, вы так, а мы вам вот так?
Момент, смотрите, доходы серьезные, только я почему сказал, было ваше, стало наше. Потому что вот схему, которую мы обсуждали до этого момента, это активы Банка России. То есть, и предположим, Банк России их потеряет. Но российские власти, российское правительство национализирует имущество иностранных компаний, западных компаний и банков. И доход от этого получит себе. Да? То есть, теряет Банк России, а доход получает правительство. Доход большой, да, потому что, в принципе, правительство уже и сейчас, если какая-то иностранная компания хочет продать свой актив, то она продает с дисконтом, а потом еще платит налог. То есть, в общем, и они и сейчас платят. А стоимость там и Райффайзена, и Кнауфа, и Фортума, да, они исчисляются миллиардами долларов, миллиардами евро. Там, насколько я помню, Shell, уходя из России, из Сахалина-2, у него только невыплаченных дивидендов было больше миллиарда долларов. Да, то есть, нет, там счет на огромные деньги, и правительство их собирает. Это, не знаю, там точно уже счет идет на десятки миллиардов долларов. Но это опять, это будет правительству доставаться. Может, в какую-нибудь кубышку путинскую будет складываться. Кто же знает. Нам же не отчитываются, куда это идет.
Ну, то есть, Путин может этим ресурсом играть туда и сюда. Правильно я понимаю?
Путин может отобрать у кого угодно, что угодно в любой момент времени.
А может и, допустим, особые отношения там с Райффайзеном вам оставляю, а у Крау забираю. Все зависит от как бы его или аппетитов, или его взгляда на мир. Так?
Это точно. В России все зависит от взгляда Путина на мир. Но любая проблема.
Если у Путина экономическое слабое звено, тот порог, после которого он будет вынужден остановить войну, просто потому что система больше не выдержит.
Я думаю, что если инфляция в России превысит там 30 или 50% в год, да, то это будет таким сильным раздражителем для Путина, и он подумает, а не стоит ли мне заканчивать войну. Но у меня нет ответа на вопрос, а каким образом инфляция в России может выйти на эту отметку. Да, то есть, если порог, да, есть. Но знаете, как вот, это примерно так же, да, там, какой мировой рекорд в беге на 100 метров? Ну, не знаю, там, 9,7 секунды. Можно ли пробежать быстрее? Наверное, можно. А может ли это сделать Мумин Шакиров? Ну, наверное, никогда.
Свободный разговор. Я беседовал с публицистом и экспертом по российской внутренней политике и экономике Сергеем Алексашенко. С вами был Мумин Шакиров. Всего вам доброго.